Вы слушаете программу Михаила Казиника «Тайные знаки культуры» в прямом эфире из Стокгольма.
Здравствуйте, здравствуйте, мои друзья. Я Михаил Казиник из Стокгольма в прямом эфире. И, как всегда, объявляю все контактные возможности. Телефон прямого эфира 730-101. Номер для СМС плюс 7-903-797-6333. Вы можете присылать сообщение через сайт silver.ru. Там же на сайте silver.ru вы можете зайти на персональную страницу. И через сайт можете зайти на мой персональный сайт. Или набрать kazinik.ru или violinconcert.ru. Мы продолжим наше общение о тайных знаках культуры, о смысле искусства, музыки, о роли музыки в нашей жизни. Уже две передачи подряд, а сейчас третья. Я говорю о том, как музыка энергетически помогает людям, находящимся в депрессии. Как музыка вытаскивает человека. Как она проявляет его творческие возможности. Какой силой она может обладать при определенных условиях для того, чтобы человек смог проявиться таким, каким он рожден, рожден невероятным, рожден многогранным, рожден талантливым. Но часто окружающий мир, система, образование, соседи, знакомые, семья, друзья делают все, чтобы человек оказался посредственным, чтобы погибли его творческие начала и открылись его начала как все. Такая всеобщность, такая часть толпы. Мы будем говорить о силе музыкального воздействия, но прежде хочу ответить на некоторые вопросы, которые сейчас прибывают ко мне на сайт, на мой персональный сайт, на мой адрес. Те, кто не сумели попасть на мои концерты, на мой концерт 5 числа, вот, пожалуйста, будьте внимательны, действительно, на 5 число, на 5 ноября в Политехнический музей нет билетов, но создан специальный дополнительный концерт. Этот концерт будет 7 ноября. Он пройдет в Цедри, Центральном доме работников искусств. Но хочу обратить ваше внимание еще на вещь. Еще один уникальный концерт в Москве 8 ноября в Большом концертном зале Гнесинский на Поварской в 17 часов. В Гнесинском зале. Слушайте тему этой встречи. Эффект Моцарта или первый шаг к Нобелевской премии. Умные люди поймут, сколь важен будет разговор и музыка, которая там звучит. Речь идет о творческом формировании, о научном мышлении, о музыкальном мышлении. Мы попробуем при помощи музыки показать, как связь между родителями и детьми, как она велика, как она значительна, как можно ее наладить, как можно ее сделать, несмотря на все проблемы окружающего мира, как можно создать микроклимат в семье через искусство, через мысль, через слово, через музыку. Об этом 8 ноября в Большом Гнесинском зале на Поварской. Для того, чтобы узнать, как звонить, как заказывать билеты, да просто зайдите на мой собственный сайт. Там все концерты расписаны. И 5-го, и 7-го, и 8-го первый шаг к Нобелевской премии. Поскольку мне довелось быть экспертом, музыкальным экспертом Нобелевского концерта и общаться с нобелевскими лауреатами, я уже точно подтвердил идею, если в детстве есть музыка, то в последующей жизни будет много мыслей, много идей, много творческого начала, много научных открытий. Это уже факт, потому что музыка – это великое питание для человеческого мозга. А сегодня мы продолжаем наш разговор, который я начал 2 недели назад, о том, как получается и почему так выходит, что великая классическая музыка обладает силой энергетической. Почему эта музыка так связана с наукой, с мыслью? Почему она может вытащить человека из депрессии и в каком случае вытаскивает, а в каком нет? Ведь вы скажете, вокруг нас музыка, по радио музыка, по телевидению музыка, и никого, ничего, ничем она не вытащила. Вот здесь нужны определенные условия. Нужна настройка души, настройка психики на восприятие этой музыки. Все очень просто. На чем строятся мои идеи? И вы это услышите в живых концертах в Москве. Они строятся на том, что для того, чтобы воспринимать великое искусство, необходимо находиться на волне того или иного творения. Вот представьте себе такую ситуацию. Человек просто слушает радио, просто так, вот и что-то делает. Он не находится на этой волне, и музыка вызывает раздражение. Она не соотносится с человеческой психикой. Что такое творение искусства? Это великий передатчик. Что такое человек? Это приемник. Приемник и передатчик на одной волне. Вот эту волну одну волну я и пытаюсь создать. Я пытаюсь привести человека к этому состоянию, в котором восприятие музыки обостряется. И тогда музыка становится своей, становится частью духа, частью тела, частью организма, частью жизни. Вот давайте сейчас попробуем. Помните идею, которую я и в прошлый, и в позапрошлый раз провел, и которую сейчас хочу опять же вернуть, хотя бы для тех новых слушателей, которые случайно включили радио. Вот какая идея. Гении, создававшие эту потрясающую, лечебную, сильную, энергетичную музыку, сами часто жили не так. Помните, мы говорили о глухом Бетховене, о страхе смерти у Моцарта. Мы говорили о совершенно сумасшедшем Роберте Шумане. Мы говорили о многих гениях, которые тяжело жили. А музыка их почему-то помогает нам, лечит нас от депрессии. Они сами, часто находившиеся в депрессии, в музыке преодолевали эту депрессию. И вот сегодня я буду говорить, пожалуй, о самом энергетичном композиторе, с, пожалуй, самой трагической жизнью, с нервной системой такой, что, ну, короче говоря, когда он был маленький, его няня Фанни Дюрбах называла его «фарфоровый мальчик». Этот малыш по имени Петя, Петенька, Петруша, Петр Ильич Чайковский – это был совершенно уникальный ребенок. Вы понимаете, какой он был? Он трясся, он нервничал. Это формирование невростеника. Человека с крайне возбужденной, перевозбужденной нервной системой. Любая деталь могла привести его к катастрофе, к потрясению, к слезам, к плачу. Он и в зрелом возрасте плакал по мелочам. Он тяжело очень воспринимал мир, потому что ему казалось, что люди грубые, мысли грубые, окружение грубое. И вот эта невростения, она находила выход и спасение только в музыке. В музыке он жил-то так тяжело, что иногда это доходило до смешного, когда читаешь и узнаешь о том, что с ним происходило. Он был настолько не приспособлен, наш Петр Ильич Чайковский, к жизни, что порой казалось, что его нельзя оставлять ни на одну минуту. В основном в жизни за ним следил и все делал слуга Алеша, Алексей Сафонов. Все вокруг пытались ему помочь и помогали. Он совершенно не чувствовал себя возможным к жизни, то есть к обыденной жизни. Он ничего в ней не понимал. Вот я приведу один уникальный пример, о котором рассказывал замечательный музыкальный критик, его друг, друг Чайковского, профессор консерватории. Вот представьте себе, чтобы понять, как трудно было этому человеку жить. Это было в 1888 году. Петр Ильич Чайковский вышел на улицу. Был ужасный осенний день, ненастный. Он вдруг неожиданно испугался, что он простудит уши. Он всегда боялся оглохнуть. Вот он знал о том, что Бетховен оглох, и ему было страшно, что он тоже оглохнет. Это одна из неврастенических идей была, что он в любой момент может оглохнуть, что в уши попадет холодный воздух, и все. И он никогда не услышит музыки, и значит смерть, самоубийство. И тут он вспомнил, что в этом случае очень полезно заложить в уши вату. Вот только теперь вопрос, где взять вату? Где вообще продается вата? Петр Ильич Чайковский этого не знал. И поэтому он решил зайти в первый попавшийся магазин и спросить там, где можно достать вату. И знаете, каким оказался первый попавшийся магазин? Фруктовым. Чайковский зашел в фруктовый магазин, но он был настолько деликатен, Петр Ильич, что он полагал, что прямо спросить неудобно, где вата, потому что это фруктовый магазин. Нужно, прежде чем спросить, что-то обязательно из фруктов купить. К нему подскакивает приказчик и предлагает замечательные арбузы, огромные, сочные. Купите арбузы, господин. Сколько арбузов прикажете? Страшный вопрос. Сколько? Значит, нельзя покупать один, думает Чайковский. Раз сколько нужно купить? Больше одного, и он берет два. «А что еще прикажете?» – спрашивает приказчик. И опять неловко отказать. «Раз еще, значит, арбузов от них мало. Нужно купить еще что-то». Чайковский покупает десяток груш. Теперь очень неудобно все, потому что у него в руках два арбуза, десяток груш в пакете и еще зонтик, потому что погода дождливая. Петр Ильич уходит. Единственное, чего он забыл, это спросить, где продается вата. Придется все начинать сначала. Возвращаться назад во фруктовый магазин неудобно. Он идет в следующий магазин. Это, оказывается, пищебумажный. Что же тут купить? Вроде бы ему ничего не нужно. А, вот, чернила. Покупает большую бутыль чернил, но на этот раз он вспоминает, что надо спросить про вату, где можно купить эту. А ему говорят, а вот напротив, в табачной лавочке. И вот идет Петр Ильич. У него в руках зонтик, два арбуза, 10 груш в пакете и большая бутыль чернил. Он заходит и спрашивает, у вас есть вата? Как же? Конечно, есть. Сколько прикажете? И вдруг выясняется, что Петр Ильич совершенно не знает, сколько нужно приказать, сколько весит вата. «Ну, дайте фунтов 10, решает он. О, ужас! Ему выносит огромный тюк ваты в бумаге. Петр Ильич расплачивается, выходит, и идет дождь, страшный ливень. Теперь-то надо раскрыть зонтик, потому что можно простыть, заболеть, оглохнуть. И как-то надо положить в уши вату, ведь ради этого все, и арбузы ради того, чтобы положить в уши вату. Петр Ильич проковыривает дырку пальцем в тюке, и оттуда огромное количество ваты вылезает тучей под дождь. В ужасе Чайковский роняет арбузы, падают, разбиваются груши, зонтик вывернулся от ветра. Чайковский находится в полном состоянии отчаяния, и тут его находит, вот рассказавший всю эту историю, критик Кашкин, профессор Московской консерватории. Вот вы представляете себе обычный день для Чайковского, абсолютно беспомощного. Абсолютно беспомощного. И он страдает, и он плачет, потому что он не может справиться в этой обычной жизни. А тут еще и другое. Нервная система такова, что все время страх смерти, как и у Моцарта, постоянное ощущение одиночества, непонимания. Мир не создан для гения, мир не создан для Чайковского. Он жесткий, он жестокий, он суетный. Сколько одних только магазинов, которые раздражают, а шумов кругом. Все вокруг него совершенно не из того мира. И вот в чем идея гения. Гений, он оттуда, издалека, он контактирует с какими-то высочайшими силами. И в чем спасение? Вот сейчас я хочу, чтобы вы услышали фрагмент музыки, который действительно показывает, как происходит выход через вечное. Когда Чайковский после страшного кризиса, самоубийства, попытки к самоубийству, после всего уезжает, путешествует, он оказывается и в Риме, и во Флоренции, и однажды утром он пробуждается от сигнала трубы, кавалерийской трубы, которая утром собирает на поверку, и он слышит этот сигнал, и этот сигнал кажется ему послан Богом, он счастливый сигнал, а у Чайковского мысль о самоубийстве, о том, что жизнь лишена смысла, о кошмаре, и вот он берет этот сигнал, и этот сигнал приводит его к тому, что он не может так жить, так радостно, так сильно, как этот сигнал. И появляется мелодия скорби, колоссальнейшей скорби. Вот такой скорби трудно себе представить еще. И вот эта мелодия скорби прерывается постоянными ударами судьбы, как у Бетховена. Та-та-та-там, та-та-та-там. И вот послушайте, как за несколько минут Чайковский уйдет от этой скорби. Как он преобразует эти мелодии. Вот все, у кого депрессия, все, кто страдает по разным причинам, из-за новостей, из-за всяких гриппов, из-за всяких кризисов, все время об этом говорится. Послушайте, как гений находит выход. Итак, сигнал. Сигнал, с него начнется итальянское каприччо Чайковского, затем трагическая музыка с мотивом судьбы, пульсирующим, бьющим, затем вдруг неожиданно возвращается сигнал в свете солнца, в энергии, в радости. Послушайте.
Послушайте, что произойдет.
Возвращаются эти звуки. Не так просто с ними расправиться. Но вы заметили, что в этот раз в музыке нет такого ужаса. Thank you.
третий раз появляется этот мотив, после которого Чайковский окончательно с ним расстается и дает музыку чудо гармонии и красоты.
Хочу озвучить один из вопросов, пришедших. Михаил, и после такого трогательного рассказа о Чайковском вы хотите, чтобы мы воспитывали своих детей гениев? Собственно, вытекает вопрос, всегда ли гений беззащитен перед окружающим миром? Это письмо Юрия из Москвы. Интересно послушать вас на эту тему. Наверное, не всегда. А тут же, через некоторое время, среди сообщений есть и такое. Здравствуйте, уважаемый Михаил. У меня сложилось такое ощущение, что это пасмурный день, тучи. И вот в просвете между тучами мелькнул луч солнца. Затем тучи рассеиваются, и все заливается солнцем. Мир наполняется радостью, светом. Вот так наполняется радостью, светом душа. Уважаемый Юрий, к счастью, к великому счастью, воспитать Чайковского, воспитать Бетховена, воспитать Моцарта, воспитать Баха невозможно. Почему к счастью? Потому что, еще раз повторяю свой главный тезис, быть вот такого масштаба гением – это страшно нелегкий труд. Это не великое счастье для окружающих, и как бы не великое счастье в житейском смысле для гения. Мы воспитываем не Чайковского и не Моцарта, мы воспитываем людей, способных в свою жизнь впустить их грандиозную энергетику и при помощи этой энергетики добиться колоссальных успехов в гармонии, в чувстве красоты, соразмерности, стиля, в речи, во всем, что бы человек ни делал. Помните мой главный тезис, тезис, который я озвучиваю перед началом Нобелевского концерта, прямо по телевидению. Дорогие бабушки, мамы, папы, тети, дяди, если вы хотите, чтобы ваш ребенок сделал первый шаг к Нобелевской премии, начинайте не с химии, начинайте с музыки, потому что музыка – это питание мозга. Я сейчас говорю не столько о собственном создании гениальных творений искусства, сколько об отношении к жизни, как к гармонии, как к свету, как к радости, потому что вот то, что другой человек вот написал прямо здесь, к сожалению, нету имени, без имени, вот это вот где ощущение, когда все развеивается, когда пасмурный день, и все заливается солнцем, мгновение. Мы не можем, к сожалению, смоделировать эту ситуацию в жизни, вот так, когда пасмурный день, когда пасмурно на душе. Но вот эта музыка, написанная через страдания, через боль, через персональный, индивидуальный выход трагического гения в мир, дает нам, нам сегодня с вами, возможность пройти этот путь вместе с ним. Понимаете? Пройти этот путь и почувствовать невероятную красоту мира. Более того, повторяю в который раз и буду об этом говорить бесконечно, те, кто недооценивает роль классической музыки в жизни человека, в жизни ребенка, не понимают самого главного. Музыка, и это уже давно известно и давно доказано, я ничего нового не скажу. Музыка – это огромное энергетическое питание мозга, потому что внутри музыки заключены все формулы научные, формулы бытия, философские, формулы смерти и бессмертия, формула энергии, потому что музыка – это колоссальные вибрации, а все наши тела, все наши организмы вибрируют, и очень важно знать, какая это будет вибрация. Она может быть примитивной, попсовой, когда человека загоняют в стадо, когда он однотысячная, одномиллиардная часть толпы, и может быть той индивидуальной вибрации, которую человек находит для себя и через которую он находит выход в этот огромный мир. Вот, знаете, у меня есть внуки Данечка и Эвелинка. Когда они были совсем маленькие, мы с ними прыгали и танцевали под первую симфонию Моцарта. Они поют ее на память, понимаете, на память. И они слышат это чудо. А я никогда не забуду, как звучала увертюра «Кармен». И вот такая веселая, такая праздничная, такая счастливая. И вдруг появляется сцена судьбы «Кармен», тема судьбы «Кармен». И тогда пятилетний Данечка, мой внук, останавливается. Он только что прыгал под эту музыку, как Тореадор. Он бегал прямо повсюду, бегал и кричал радостно, и слушал эту музыку. И вдруг он остановился. У меня есть даже видеозапись. Огромные глаза. Он говорит: «Ой, что это? Что это? Что это с музыкой? Что это с музыкой?» Понимаете, речь идет о том, прежде всего, друзья мои, что вот в этой музыке, написанной гениями, часто неврастеническими, часто одинокими, часто трагичными, есть пища для нас, которые должны быть гениальными воспринимателями, потому что если есть гениальное создание, то должно быть гениальное восприятие. Вот, теперь дальше, Здесь есть много вопросов, я могу не успеть на них на все ответить. Но вот, видите, вот есть вот такие вот высказывания, состояния. Вот Андрей спрашивает, когда вы приедете в Челябинск? Андрей, я приеду, как только меня пригласят. Пока меня приглашают в другие города, и у меня сейчас очень много городов. И России, и Украины, я приеду. Я сейчас приеду в Саратов, вот я приеду в Днепропетровск, в Украине. Я в четвертый раз приезжаю в Белую Церковь, там у меня уже полные залы и так далее. Я еду в Москву сейчас, а в Челябинск, как только я получу приглашение, я немедленно найду время и приеду в Челябинск. Вот, я плачу, Наталья Владимировна. Да, вот видите, вот опять же ответ на вопрос. Да, гений, кстати, если вернуться к вопросу или к высказыванию Юрия из Москвы, конечно же, гений не обязательно только беззащитен. Я привожу пример крайнего, я привожу пример предельно эмоциональный для того, чтобы мы с вами почувствовали, как это выходить из этой ситуации. Я моделирую эту ситуацию, я показываю, как тяжело ему жить Чайковскому и какой выход он находит и дает этот выход нам для того, чтобы мы, не находящиеся ни в такой неврастении, ни в таком ужасе, могли открыть для себя мир. Вот о чем идет речь. Человек без кожи, можно сказать про Чайковского. И музыка также обнажает чувства человека. Мария из Омска. Совершенно верно. Ведь вы сами отвечаете, по сути, вот на это письмо. Вот. Еще у меня тут такой вопрос. Здравствуйте, не могли бы вы повторить, кто автор романа «Колокаин»? Спасибо, слушаю ваши передачи с неописуемым блаженством, с уважением, Надежда. Дорогая Надежда, запишите, пожалуйста, «Карин» — это имя, и «Бойе». Бойе, шведская писательница Карин Бойе. Я всем рекомендую прочесть роман «Колокаин». Это тоже тот же принцип. Вы читаете роман о тоталитарной системе, ужасной, в которой нет выхода. И вот как люди находят... Нельзя говорить, нельзя думать, потому что «Колокаин» — это то, что, будучи сделанным как укол, открывает человека, и он говорит то, что думает. Это страшно. В тоталитарном обществе мысли могут быть наказуемы. Но почитайте, как эти люди собираются и просто молчат. Просто молчат, как бы передавая друг другу энергию. Вот энергия, потому что говорить нельзя, все прослушивается. Ухо полиции, глаз полиции повсюду. В этом романе Карин Бойе «Колокаин». Этот роман очень сильно повлиял на меня уже в юности и подсказал мне, что я могу сделать для того, чтобы спастись и спасти людей от колокаина. Михаил, скажите, вопрос. Только классическая музыка так развивает ум и душу человека? Или другая тоже обладает таким свойством? На ваш взгляд, друзья мои, другая музыка, ну какая-то другая, ведь это очень большой разговор. Классическая музыка, это я знаю точно, развивает ум и душу человека, потому что в ней заложены гениальные коды и гениальные вибрации. Другая музыка может расслаблять, снять напряжение, это все правда, но временно и не является пищей мозга, интеллектуальной пищей мозга. Вот, музыка — это медитация, так говорила Шо, Алла Москва. Музыка — это не только медитация. Музыка — это, с одной стороны, медитация, а с другой — гигантская энергетическая направленность. Здравствуйте, добрый Михаил Семенович. В прошлую субботу купил билеты в Политех, и теперь с нетерпением жду воспитательной встречи с вами. Скажите, пожалуйста, привезете ли вы вашу книгу? Очень хочется ее приобрести. Какое-то количество книг будет, Алексей Химки. Буду рад вас встретить, Алексей, мой постоянный корреспондент и слушатель. В Саратов, ура, будьте добры, скажите, когда. А вот заходите на мой сайт kazinnik.ru или valinconcert.ru или через silver.ru, там есть сайт Михаила Казинника. Выходите туда, там все будет написано. Пока смотрите московские концерты. А в Праге вы будете? Нет, в Праге в ближайшее время я не буду. Вот, друзья, а теперь хочу вам показать, как дальше развивается музыка Чайковского, какой выход. Слушайте, дальше. Самый лучший выход из депрессии – это тарантелла, тарантула. Танец самый активный, самый подвижный. Да-да-да-да-да-да-да. Это потрясающая находка Чайковского. Слушайте, разве это тот человек, который не мог купить вату? Это самый сильный, самый могучий, самый умный человек в мире. Сейчас, когда закончилась неаполитанская каприччо Петра Ильича Чайковского, вы можете понять мой замысел. Мы начали с трагедии Чайковского, с его неспособности к элементарной жизни. И потом музыка трагическая, страшная, с ударами судьбы, та-та-та-там, с сигнами, с какими-то нечеловеческими, несердечными делами. И огромная работа, энергия, психики, всего тела, нервной системы, все... Она начинает действовать, разворачиваться, и все заканчивается такой силой, таким мужеством, такими красотами, такой активностью, как бы человек вышел из своего одиночества, из своей скорлупы, из своей депрессии, вышел в мир, а в мире солнце, а в мире люди, а в мире маски, в мире маскарад, в мире танцы, в мире радость. И когда, не случайно, я ворвался в эту музыку и сказал, и так вот, вот он, человек, который не мог купить вату, который плакал, потому что уронил арбузы. Вот он, этот человек. Слышите, какая победа? Вот что я хочу подарить вам через них. Я хочу подарить вам вот эту силу, вот эту энергию, вот это невероятные возможности, вот это творческое начало. Еще раз повторяю, дорогой Юрий из Москвы, мы не воспитаем, к счастью, ни Бетховена, ни Чайковского, ни мучеников, ни этих страданий. Нет, мы через музыку, через искусство научим их получать энергию для творчества в любой сфере, в любой области, чем бы человек ни занимался, будь он математиком или физиком, или таксистом, будь он жителем Москвы или Химок, будь он жителем Пекина или Дальнего Востока, он получит эту энергию, и эта энергия нашим детям подскажет очень много удивительных жизненных вариантов, даст им тонус и ощущение гармонии речи, слова.
Тайные знаки культуры.
Да, друзья мои, у нас совсем мало времени, и я хочу просто лишний раз напомнить. Я не рекламирую концерт 5 ноября, билеты проданы в Политехническом музее, нет мест и не будет. Зато 7 ноября в Центральном доме работников искусств мы даем дополнительный концерт. Там не так много мест, там меньше мест, но успейте, пожалуйста, пожалуйста. Я не могу отвечать всем и говорить, что я не могу вам помочь с билетами. Пожалуйста, проявите инициативу сами на Пушечной улице 9-6, метро Кузнецкий мост. Там есть телефоны для справок, все у меня на сайте valinconcert.ru или казино. Дальше очень важный концерт для всех, кто хочет вот обсудить именно эти вопросы с детьми, родители и дети, проблемы отцов и детей, искусство, музыка, формирование моцартовского мышления, моцартовского мировоззрения. Первый шаг к Нобелевской премии – это 8 ноября, повторяю, это 8 ноября на Поварской. Это будет концерт в Гнесинском зале, чудесном реставрированном Гнесинском зале. Это будет, может быть, один из самых уникальных концертов. Они все разные, они все не похожи друг на друга. Что касается саратовцев, тут спрашивают 3, 5 и 6 вечера в Саратовской консерватории. 3 вечера декабря, 3, 5, 6 декабря. Вот. Но это вы все увидите на моем сайте. И сейчас я отвечу на кое-что из того, что я успею ответить на вопросы на пейджере. Вот. Спасибо, Михаил, за ответ. Теперь мне немного легче от понимания того, что Нобелевскую премию могут получить не только гении, Юрий Москва. Нет, друзья мои, наверное, не только гении, потому что, видимо, у гениев тоже есть несколько категорий. Речь идет о формировании, еще раз повторяю, о формировании такого человека, такой личности через музыку, через великое искусство, через ее вибрации, через ее энергию, через ее структуры, при которой человек открыт для открытий, понимаете, для открытий в науке, в искусстве, в любви, да в любви же совсем по-другому, все другое, потому что вы прекрасно знаете, что настоящий, вот извините меня за такой, да, настоящий любовник это не могучий человек с молотом, который бьет по наковальне. Нет, настоящий любовник это человек поэзии, это человек тонкости, это когда одно прикосновение, как музыка, вибрация, это же совсем другой уровень. О другом речь идет, вот еще раз, ой, простите, к моему ужасу я никак не могу найти, когда вы будете в Саратове, жальтесь, пожалуйста, скажите, я уже сказал, значит, и вы все увидите на сайте, на моем, заходите на сайт, еще раз повторяю, 3-го, 5-го, 6-го, три разных вечера подряд, с разными идеями, с разными темами, в основном будем говорить о русской музыке. Друзья, значит, вот вопрос еще, ну, тут вот такой, пожалуйста, живите долго, вы нам очень нужны, Наталья Владимировна, я буду стараться жить долго, спасибо, я живу вашей энергией, вашими чувствами, вашими мыслями, вашей благодарностью, я чувствую эту энергию, когда я захожу на свой сайт и вижу со всех сторон географию людей, которые заходят, которые читают, которые как бы общаются со мной. Здрасте, скажите, а сколько инструментов участвует в оркестре? Фарид из Челябинска. Фарид из Челябинска. В оркестре большое количество инструментов, но прежде всего вот как устроен симфонический оркестр, но это разговор для следующих встреч, я обязательно это учту. В нем сидит в оркестре 20 скрипачей, 26 скрипачей, 8-10 альтистов, 10-12 виолончелистов, значит, две флейты, два гобоя, два фагота, две или четыре валторны, две трубы. То есть есть разные составы. Мы будем говорить об этом, будем слушать оркестровку, потому что оркестр у каждого композитора тоже свой, и свои инструменты, и свои глубины. Вот. Вот, мама мне говорила в детстве, выключи, меня раздражает эта музыка. Женя, такси. Женечка, мама была и права, и не права. С одной стороны, эту музыку, если она просто так приходит, к сожалению, она не годится как обои. Она раздражать может, как музыка, просто вошедшая в мир, в котором человек другой. Об этом мы тоже будем в дальнейшем говорить. Почему же музыка, почему я так говорю? Почему я стремлюсь говорить, разговаривать в концертах? Почему я собираю полные залы в разных странах? Потому что музыка требует подготовки, не знания, не информации, а душевной, духовной энергии, настройки на ее волну, знания о том, почему мы это делаем, почему мы это слушаем, потому что слушание музыки никак классической не может быть просто слушанием, просто заполнением свободного времени, потому что культура, как и любовь, как и вера, это не свободное время, это не досуг, это жизнь, это самое главное, что может заполнять человеческий рассудок, человеческую энергию, эмоцию, интеллект. Я обнимаю вас. Вот еще последнее из того, что я успеваю прочесть. Большое спасибо. Я обязательно приду на ваши концерты в Саратове. Светлана Энгельс. Ну, Светлана Энгельс, это совсем близенько. Так что до встречи с вами в Саратове. Вот. А я всех обнимаю музыкой. Желаю вам света, прекрасной музыки, идеи, культуры, счастья, света. До встречи в Москве. В прямом эфире 8-го. До встречи в Москве. Обнимаю вас всех, друзья. Ваш Михаил Казиник.